Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – водители, пешеходы и дорожные инспекторы глазами психолога.
Выбор цвета машины – не только дань моде.
Перейти дорогу – это бросить вызов.
Правила спора с автоинспектором.
А также новости авторынка, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Мы часто имеем в виду психологию, когда говорим о том, что связано с автомобилями. Например, руководитель женского клуба, сам профессиональный психолог, упоминал, что цель клуба – психологическая адаптация женщин в российской дорожной реальности. Водитель, пострадавший в аварии с участием сотрудника ГИБДД, теперь считает, что гаишникам присуща психология безнаказанности. Владелец гаража рассказывал нам, что психологическую разгрузку получает, проводя время в кругу соседей по кооперативу. Толя, я знаю, что ты сам пытался сформулировать элементарные психологические правила общения с дорожным инспектором, и что помогает?
В общем, да, если не лезть на рожон, найти уязвимые точки в психологии инспектора и умело их использовать. Но я все же действую, конечно, большей частью полюбительски, а вот психолог Антон Кузнецов, гость сегодняшней программы «Время за рулем», подходит к этому с точки зрения профессионала. Уверен, у него есть немало полезных советов для водителей.
Психолог Антон Кузнецов появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В 2006 году Россия вступит в международную систему страхования гражданской ответственности автовладельцев. Об этом заявил заместитель директора российского бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван. По его словам, с января 2008 года российские страховщики начнут продавать полисы для въезда в те страны, где действует система «Зеленая карта». Базовая стоимость полиса составит 30 евро, однако на величину тарифа будет влиять марка автомобиля и срок страхования. Сейчас в программе «Грин карта» участвует 40 стран. Без «Зеленого полиса» въезд в эти государства на автомобили запрещен. Остановить рост цен на автомобили «Лада» попросили дилеры «АвтоВАЗа» в московском регионе у руководства Волжского автозавода. Дилеры заявляют, что стоимость некоторых моделей «ВАЗ» превысила 10 тысяч долларов, что сопоставимо со стоимостью бюджетных иномарок, и пригрозили переключиться на продажу дешевых машин иностранного производства. Однако на «АвтоВАЗе» утверждают, что речь идет не об увеличении цен, а об их индексации в связи с инфляцией. Продолжение вазовской темы. «АвтоВАЗ» решил отказаться от создания совместного предприятия с компанией «Рено». Предполагается, что волжане будут создавать новый автомобиль вместе с инженерами компании «Порше». В Тольятти будет разработан автомобиль класса «С» и двигатель, а доводить эту модель поручат специалистам «Порше». Стоит напомнить, что в 80-х годах «Порше» помогал «АвтоВАЗу» осваивать семейство переднеприводных машин, которые с минимальными изменениями сейчас выпускаются как «Лада 113», «114» и «115». 15-й модели. Greenpeace начал новую рекламную кампанию против внедорожников. Новый ролик, который запустили защитники природы, и повествует о том, как сотрудники офиса возненавидели коллегу за то, что он купил большой внедорожник. Автовладельцу начали всячески вредить и наклеивать на спину бумажки с надписью «Пожиратель бензина». Неизвестно, как подействуют призывы зеленых беречь окружающую среду, но защитники природы добились того, что потенциальные покупатели автомобильных монстров начинают опасаться неожиданной реакции окружающих. Весной следующего года во всех московских автосервисах установят оборудование для контроля за содержанием углекислого газа в выхлопных газах автомобилей. По решению московских властей на станциях техобслуживания проверку на соответствие стандартам Евро-2 должен проходить каждый автомобиль, прибывший для ремонта. Если нормы загрязнения превышены, в автосервисы должны настроить двигатель на более экологичный режим работы. Компания «Бугатти» приняла решение установить рекорд скорости для серийных автомобилей. Пока это достижение принадлежит модели «Кёникс CCR», за которой числится скорость в 388 км в час. Представители «Бугатти» уверяют, что им по плечу рубеж в 400 км в час и что этот результат в тестовых испытаниях уже продемонстрировала модель «Вейрон». Теперь остается лишь официально подтвердить рекорд в присутствии представителей книги рекордов Гиннесса. В Екатеринбурге автомобилисты выиграли суд у автосалона, который продал бракованную иномарку и отказался заменить покупателю некачественную машину. Обиженный автовладелец, купивший у дилера Ижевского автозавода автомобиль Kia Spectre с неисправной коробкой передач, обратился за помощью в Комитет по защите прав автолюбителей. Правозащитники подали заявление в суд без особой надежды на справедливость. Однако решение правосудия оказалось неожиданным. Автосалону придется возместить покупателю не только полную стоимость автомобиля, но также компенсировать проценты по банковскому кредиту, взятому на приобретение авто, и выплатить 233 тысячи рублей штрафа в доход государства.
С автоновостями познакомил Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем» и тема сегодняшней программы – пешеходы, водители, инспекторы ГИБДД глазами психолога. И в студии с нами психолог Антон Кузнецов. Антон, здравствуйте.
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 Вообще-то город, наверное, как раз та самая ситуация, которую отдельный человек не в состоянии изменить, поэтому должен, если ему что-то не нравится, менять свое отношение к этой ситуации. И как много людей с этим справляются самостоятельно?
Ну, большинство людей справляется, потому что мы живем в одной культуре, в одном и том же обществе, и естественно, если бы человек попал в эту ситуацию извне, там иностранец, который приехал и вот живет, например, в нашем городе, а человек, который родился в этом городе, получил права в этом городе, купил автомобиль, то он достаточно комфортно, как ни странно, чувствует себя в тех условиях, в которых находятся все автолюбители.
Очень многие причины влияют на психику жителей больших городов. Автомобили становятся, допустим, причиной дискомфорта жителей крупных мегаполисов?
Конечно. Это дополнительный стресс. Человек, вообще животное, которое не приспособлено жить в крупном городе, он сам создает себе среду обитания, он резко ее меняет, и автомобиль, несомненно, один из негативных для здоровья факторов, который вот придумал сам человек и до сих пор к нему адаптироваться не способен. И количество аварий, которые существуют вот в крупных городах, в том числе, говорят о том, что человек, ну, не способен ориентироваться в той среде, в которой он создал. То есть он не успевает реагировать на такую скорость, он не способен соблюдать те правила дорожного движения, которые сам придумал. То есть он не способен управлять, в общем-то, тем средством, которое он изобрел и приобрел.
А кто больше-то страдает и мучается? Пешеходы, водители вот от этого всего, что вы сказали? Или, может быть, сотрудники ГИБДД?
Я думаю, что больше всего страдают сами водители и пешеходы, которые сталкиваются вот непосредственно с вождением. Сотрудники ГИБДД, это их работа, в конце концов, им за это платят деньги. А остальные люди, для них это образ жизни, поэтому... Несомненно, любой человек, наверное, водители больше, чем пешеходы, потому что пешеход, он все-таки в той или иной степени избегает вот, водителей. Он выходит, конечно, на проезжую часть, но это не является непосредственным его занятием. Водитель, он постоянно сталкивается с состоянием стресса. Потому что кроме реальных аварий, с которыми попадает практически любой водитель, он появляется вот предаварийные ситуации, с которыми он практически ежедневно сталкивается в той или иной ситуации. Поэтому этот выброс адреналина, который он получает ежедневно, и одновременно он сидит постоянно в неподвижном состоянии, ну, я думаю, что это крайне негативно сказывается на здоровье.
Итак, водителя можно пожалеть, удел пешехода избегать. А между тем, 110 лет назад, в августе 1896 года, под колеса автомобиля попал первый пешеход, точнее, это была женщина. Скончалась англичанка миссис Бриджит Дрискол. Сейчас в России ежегодно на дорогах гибнут около 35 тысяч человек. При этом около 30% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине пешеходов. Всего же, по данным МВД, ежегодно на долю пешеходов приходится 6 миллионов нарушений правил дорожного движения. О правах, обязанностях и нравах пешеходов в разных странах екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Суть популярной несколько лет назад компьютерной игры «Кармагеддон» заключается в том, что гонщики не только сталкиваются друг с другом, но и с особым смаком давят многочисленных пешеходов. За это начисляются очки. Судя по статистике, ситуация на отечественных дорогах мало чем отличается от этой игры. За последние 10 лет в России в ДТП погибли 315 тысяч человек. Более 2 миллионов получили увечья. Впрочем, мама двоих детей Оксана после поездки в Египет считает российские трассы вполне спокойным и цивилизованным местом.
Мне кажется, поведение пешеходов связано очень сильно с менталитетом той страны, где он живет. Потому что арабы, они, в принципе, своей жизнью не особо дорожат, ведут себя на дорогах совершенно по-дикому, что на машинах, что без машин.
Екатеринбурженка Инна тоже была в Египте, но таджикские дороги произвели на нее большее впечатление.
Ты можешь спокойно идти по улице, переходить, а маршрутка в это время просто вот практически на тебя наезжает, останавливается. Поэтому, даже приехав сюда, я стала как-то пугаться.
Анастасия 2 недели назад вернулась из Китая. Проезжую часть, как и раньше, переходит в положенном и неположенном месте, но гораздо внимательнее следит за обстановкой. Не только смотрит, но и слушает.
Вообще в Китае движение меня поразило тем, что прав тот, у кого бибикалка громче. Вот, и когда я сюда-то вот приехала, то наоборот, стала по сторонам озираться еще больше, и особенно вот на пешеходных переходах внимание обращать.
Заразительным может быть и положительный пример, считает после отпуска в Германии жительница Екатеринбурга Мария.
Там даже посреди ночи люди не пойдут на красный свет, даже если не будет машин, не будет полицейских рядом, они все равно будут стоять и ждать, когда будет зеленый. Я решила, что я буду так же действовать и дома, в России, потому что мне нравится сохранять достоинство на дороге.
Татьяна побывала в соседней с Германией Чехии. Дисциплина дорог этой страны ей понравилась, но по возвращении в Екатеринбург она даже пожалела о своих положительных пешеходных впечатлениях.
Наоборот, я расслабилась. Потому что на наших-то дорогах ты должен и на тех местах, где ты по правую дорогу переходишь, должен всегда быть собранным, внимательным, а там ты можешь идти спокойно.
Жертвой иностранной дисциплины чуть не стал и Владислав. Дома в Екатеринбурге он всегда переходит дорогу только в положенном месте и только на зеленый сигнал. Но во время командировки в США неожиданно расслабился. Предполагает, что из-за царящего там порядка на дорогах.
Ночь, никого нет на улицах. Мы идем, группа, человек 6 нас, по-моему, ушло. Дорога, 2 ряда, разделительная полоса. Заходим на зебру, и, значит, вроде как, да что там нажимать, вроде куда, никого нету. И смело себе шагаем, значит, на красный свет. Только доходим до разделительной полосы, вдруг откуда ни возьмись, очень тихо, так незаметно выезжает черный патруль на противоположной стороне. Мы все поняли тут же, остановились и думаем, что же делать дальше. Возвращаться назад, это мы нарушим. Идти вперед, они нас уже ждут. А нажать на кнопочку мы не можем, потому что кнопочка либо сзади, либо спереди. И нам все равно нужно одну из полос пересечь. В общем, стояли мы минут 15, так примерно. 15 минут они стояли. Ждали, что же мы будем делать. Вдруг на противоположной стороне появилась какая-то фигура. Откуда она взялась там в 3 часа ночи, я не знаю. Но мы все хором заорали: «Мистер, пожалуйста, нажмите на кнопочку». Он у нас посмотрел, подумал, понял, заржал дико. Пошел, нажал нам зеленый свет. Мы перешли, машина с полицейскими отъехала. Обратно мы шли, нажав на кнопочку, на зеленый свет, строго по зебре.
Студент Илья 2-3 раза в год ездит в Италию к родственникам. Взаимоуважение пешеходов и водителей ему очень нравится, но признается, что запала законопослушного поведения ему хватает ненадолго.
Там все по правилам. Ну, приехав сюда, я тоже как-то сначала привык уже там на зеленый переходить. И здесь по привычке переходить на зеленый свет. Вообще-то я не очень здесь перехожу всегда на зеленый свет. Перебегаю иногда. Сколько прошло, 2 недели, все вернулось на круги своя. На красный свет продолжаю переходить.
Пешеходы стран, где на дорогах соблюдают правила, мотивированы не только общей культурой поведения. Штрафы за нарушения огромны. Российские политики тоже не раз заявляли, что спасти нервы, здоровье или, в конце концов, жизнь пешеходов и водителей можно лишь ужесточением наказания. Пока за самое грубое нарушение правил дорожного движения, вплоть до перехода улицы на красный сигнал светофора, пешеходу грозят предупреждение или штраф 50 рублей. Начальник отдела по расследованию ДТП ГУВД Свердловской области Андрей Лизанец считает, что одним повышением проблему не решить.
Даже страх смерти никого не останавливает. Штрафы, возможно, какое-то повышение штрафов. Обязательно должна быть система контроля за взысканием этих штрафов. Второй момент – воспитание. Агитация вообще в принципе. У меня в практике были случаи, когда пешехода сбивают, его попросту разрывают на части. Конечно, это как-то цинично будет сказано, но если я каждому нарушителю с оторванной головой буду подходить и говорить, вот еще в следующий раз с тобой будет то же самое, произведет, естественно, впечатление на человека, и он задумается.
В Западной Европе правила дорожного движения уже более 20 лет обязывают пешеходов заботиться о собственной безопасности. За движение в темное время суток без светоотражателей и фликеров гражданину грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода отсутствие таких нашивок на его одежде может служить обстоятельством исключающим вину водителя. В российских правилах дорожного движения такое положение с этого года тоже есть, но оно носит рекомендательный характер. Пешеходы использовать фликеры по доброй воле не спешат. Между тем, исследования показывают, что светоотражатели в 6,5 раз снижают риск наезда на пешехода. Если взрослых заставить носить фликеры нельзя, то среди детей пытаются ввести такую моду. Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова верит, что это получится.
Особо работа-то, наверное, убеждающая не нужна. Родитель прекрасно понимает, что самое главное – здоровье, безопасность ребенка. Поэтому убедить ребенка, что надо сделать либо нашивку, либо сделать несколько нашивок на разные варианты одежды, что это просто необходимо, родителям кажется в состоянии без какой-либо дополнительной агитации.
Три года назад, в пику движения автомобилистов России, страховщики создали движение «Пешеходы России». Правда, с тех пор оно себя никак не проявляло, хотя и успело заявить о том, что нельзя, например, парковаться на тротуарах, и что вводить дисциплину на дорогах надо, начиная с себя. Судя по данным Фонда «Общественное мнение», россияне с этим отчасти согласны. 60% опрошенных считают, что виновниками ДТП одинаково часто оказываются и водители, и пешеходы. Милиционеры с этим тоже согласны. Главной причиной ДТП остается крайне низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Реальные интересы водителей и точка зрения пешеходов. На Радио Свобода в воскресной программе «Время за рулем». Документальные дорожные истории, автомобильная мода и новинки мирового автопрома. Ведущие екатеринбургского выпуска Евгения Назарец и Анатолий Горлов, член Совета комитета по защите прав автомобилистов. Программа «Время за рулем» выходит поочередно из Екатеринбурга и Москвы. Каждое воскресенье в 13.07 по московскому времени. Повтор в понедельник в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – психология. Конечно же, мы имеем в виду психологию тех, кто водит машины, переходит им дорогу и штрафует тех и других за нарушения. Типичные и необычные дорожные ситуации комментирует психолог-консультант Антон Кузнецов. Антон, ну вот мы послушали сюжет, который подготовила Ирина Мурашова. Насколько национальность влияет на поведение людей на дороге? Я имею в виду и водителей, ну и в большей степени, наверное, пешеходов.
Ну, национальность дается от рождения, а то национальное поведение типичное, оно все-таки приобретается
человеком. Я думаю, что тут стоит говорить о культуре, в которой человек воспитывался, об общественной культуре. Несомненно, оказывает влияние на поведение вообще любого человека, и в частности на дороге. То есть вот мы видим, что поведение на дороге, соблюдение правил дорожного движения – это частный случай так называемого неправового государства, когда любой человек хочет принимать решение не согласно букве закона, а согласно справедливости. Соответственно, стоять, например, когда нет никаких автомобилей там, в ночное время на красный свет, это выглядит как-то глуповато для человека, вот, выросшего в нашей культуре, как бы это несправедливо и глупо. Для человека европейской культуры это он вообще не думает, то есть красный свет, значит, надо стоять, зеленый, надо идти, как количество автомобилей мимо проезжающих не имеет никакого значения. Соответственно, и водители поступают приблизительно таким же образом.
Но, в принципе, есть такое понятие «перейти дорогу по-русски»?
Ну, наверное, есть. Дело в чем, что почему-то, может быть, из-за недостатка вождения или там автомобилей в советское время, почему-то до сих пор водители относятся к дороге как к элементу гонок. У нас очень модные там спортивные автомобили, хотя они явно не по нашим дорогам. У нас очень модные атрибуты каких-то гоночных автомобилей. И, соответственно, водители относятся очень часто к переезду из точки А в точке Б как некой гонке, которую он должен всех обогнать. Поэтому водители очень часто обижают, что если его кто-то обогнал, ему надо догнать его, подрезать. Точно так же похожим образом ведут себя пешеходы, что если его никто-то не пропустил, он относится это как к личному скандалу. Оскорблению, неуважению, то есть ему надо обидеть другого водителя. Вот некий соревновательный эффект, который существует у нас на дорогах, несомненно, оказывает негативное влияние однозначно на аварийность.
Когда я подхожу к обозначенному пешеходному переходу, и кто-то на него выходит, иногда какой-то человек попадается, который в этот момент, у него на лице написано, что он берет реванш. Сейчас они все встанут, пока я буду медленно идти по полагающемуся мне пешеходному переходу. Вот как это назвать?
Ну, это вот вечная борьба, причем некоторые же водители сами говорят, что как только они становятся пешеходами, они начинают ненавидеть всех водителей. Как только он садится за руль, он начинает ненавидеть всех пешеходов. Вот взаимное неуважение, вот такая агрессия, которая существует в нашем обществе, в частности, и приводит к таким вещам. Ведь если мы говорим об европейских странах, там агрессивности не меньше. Там нельзя говорить, что люди очень добрые, там, но во всяком случае там принято внешне соблюдать вот эти правила приличия. Они вырабатывались наверняка годами, десятилетиями, и все равно они существуют под воздействием санкций. Достаточно, я уверен, убрать в любой сугубо цивилизованной европейской стране какие-то крупные штрафы, как все тут же начнут ездить приблизительно так, как в России.
В последние годы увеличилось количество пешеходов, виновных в ДТП, то То есть фактически даже в какие-то месяцы они по количеству ДТП с их участием превосходят количество ДТП по вине водителей. Это можно объяснить какими-то еще психологическими особенностями
пешеходов? Может быть, сезонными?
Я думаю, что это можно объяснить, пожалуй, только двумя моментами. То, что пешеходы принципиально вообще не соблюдают правила дорожного движения, но им смысла нет, потому что их за это не штрафуют, понимаете? То есть все-таки сотрудник ГИБДД – это сотрудник для водителя, для пешехода такой опасности не представляет, поэтому ему вообще нет смысла проходить вправо на 10 метров, переходить там на светофор. И второй момент – это алкоголизм, это бич нашего общества, потому что подавляющее большинство пешеходов, попавших в аварии, я уверен, это состояние алкогольного опьянения.
Правильно ли считать, что пешеход всегда прав хотя бы потому, что машиной убить легче, чем сидящего в машине пешеходом?
Ну, наверное, нет, потому что если мы вообще разрешаем существование автомобилей и говорим, что там можно ехать, например, со скоростью 60 км в час в ночное время, и если выходит пешеход на проезжую часть, водитель при всем желании не способен избежать столкновения. В этом случае вина, несомненно, ложится на пешехода. Иначе тогда вообще нет смысла разрешать вообще автомобили в нашем городе.
Тем не менее, напомню, ущерб за повреждение пешехода все равно будет нести водитель, потому что по нашим правилам дорожного движения и по законам водитель управляет...
автомобилем, который средство повышенной
является,
опасности.
Да, средством повышенной опасности.
Ну вот я примерно про это и спрашивала. Справедливо ли это с точки зрения психологического, может быть, даже восприятия?
Не столько, с точки зрения правового, наверное, несправедливо, потому что в той же Германии, если пешеход даже попал, например, в аварию, и потерпел там, ну, лежит в реанимации, в больнице, то после выхода из больницы он должен оплатить и штраф за нарушение правил дорожного движения, и воплатить ущерб автомобилисту.
В ситуации пешеход-водитель. Человек меняется, когда он попадает в какую-то из этих ролей, или все-таки очень сильно влияет на то, какой он вообще по жизни человек?
Конечно, он остается таким, каким он есть. То есть он защищает свои интересы. Не видел ни разу пешехода, который бы стоял на точке зрения водителя, или водителя, который всеми средствами защищал пешехода. Но надо понимать, что мы попадаем в эту среду, мы ее не способны изменить, ведь если обратиться к тем комментариям, которые мы услышали, что человек, который приехал в Германию, он, несомненно, начинает вести себя, ему нравится так, как ведут себя в той среде. Если человек, попав в Китай, он перестраивается, и достаточно быстро, как мы видим. Поэтому, если бы искусственно, может быть, создав определенные условия, я думаю, общество перестроилось достаточно быстро.
Призывы ГИБДД, которые звучат, водители и пешеходы, будьте взаимовежливы, они на самом деле никакого значения не имеют.
Конечно, не имеют. То есть надо менять реальные там штрафы, реальные правила, реальную систему управления. Но это очень сложно, потому что и водители, и пешеходы, и сотрудники ГИБДД, они, в общем-то, живут в одних и тех же домах, слушают одни и те же фильмы, воспитываются в одной и той же культуре.
А если в России такой еще момент? Ведь долгое время здесь автомобиль был не столько средством передвижения, сколько показателем статуса человека, наличия у него денег. Сейчас-то в изрядной степени остается так же, только теперь это уже марка машины. Можно ли говорить, что всякий пешеход, особенно тот, кто не имел и не имеет возможности по какой-то причине купить машину, он просто завидует водителю, и этим обусловлено его поведение?
Я думаю, нет, наверное, не все такие уж завистливые люди. Кроме зависти, негативного фактора, тут есть какие-то и положительные моменты. Водители не могут и не всегда ездить, они иногда и ходят, и переходят дорогу.
Практикующий психолог Антон Кузнецов сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» и программы «Время за рулем». Через несколько минут продолжим обсуждать с этой точки зрения типичные и необычные дорожные ситуации.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. Спасатели нашли под завалами разрушенного здания тело еще одного работника станции. Ранения в результате взрыва, предположительно метана, получили 12 человек. В Приднестровье проходит референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации уже заявили, что референдум нелегитимен. До 89 увеличилось число детей, госпитализированных с признаками пищевого отравления в городе Старый Оскол Белгородской области. Большинство пострадавших – школьники. Прокуратурой возбуждено уголовное дело. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии сегодняшнего публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Ватикан счел необходимым усилить охрану Папы ввиду волны протестов в исламском мире, вызванной недавним высказыванием Бенедикта XVI об исламе и пророке Мохаммеде. По меньшей мере 20 человек стали жертвами теракта в городе Киркук на севере Ирака, более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва. На воздух взлетели заминированные машины. В Австрии произошла крупная автокатастрофа. Автобус с туристами из Чехии потерял управление и свалился во враг. 4 человека погибли, пострадали 38. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет. Идет поиск нападавших. В Йемене арестованы 4 участника местной группировки Аль-Каиды. По сообщению властей, задержанные готовили теракты в столице страны Сане. Ядерная программа Ирана получила поддержку на саммите движения неприсоединения в Гаване. В заявлении, принятом участниками форума, отмечается, что каждое государство имеет право на развитие ядерной энергетики в мирных целях.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска: водители, пешеходы и дорожные инспекторы глазами психолога.
Выбор цвета машины не только дань моде.
Перейти дорогу, порой это бросить вызов.
Правила спора с автоинспектором.
А также новости авторынка, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – психология водителей, пешеходов и дорожных инспекторов. В качестве эксперта – практикующий психолог-консультант Антон Кузнецов. Женщины, которые имеют внушительный стаж вождения, советуют начинающим дамам-автомобилисткам не стесняться своей машины, даже если она не престижной марки, никогда не тонировать стекла и почаще улыбаться. Продолжим обсуждать типичные и необычные дорожные ситуации через несколько минут. Прямо сейчас новости авторынка. Их на свой вкус для вас отобрал Анатолий Горлов.
Министерство обороны России собирается оснастить армию внедорожниками ГАЗ-2975 «Тигр». В качестве силового агрегата газовцы решили использовать американский турбодизель «Каминс» объемом 5,9 литра мощностью 180 лошадиных сил. Это на 15 лошадиных сил меньше, чем у американского «Хаммера». На внедорожнике установлена шестиступенчатая механическая коробка чешской компании «Прага» и раздаточная коробка российского производства. Среди особенностей «Тигра» можно выделить подвеску, почти без изменений, взятую от бронетранспортера. Благодаря этому дорожный просвет у «Тигра» составляет 40 сантиметров. А в октябре продажи появится обновленная версия небольшого однообъемника Volkswagen Touran. Автомобиль не подвергся глубокому рестайлингу, он получил чуть более мощный мотор, новые фары, другие бампер и решетку радиатора. Зато отличился в опциях. Туран можно оснастить парковочной системой, которая способна не только подсказывать траекторию движения на стоянке, но и сама поворачивает руль. Toyota отказалась от продаж автомобиля под именем Corolla в Европе и США. Теперь эта модель переведена в статус автомобиля для внутреннего рынка Японии и азиатских стран. Название Corolla останется лишь для седана и универсала. Хэтчбек, в зависимости от комплектации, будет называться Toyota Nets или Toyota Auris. Линейка силовых установок будет представлена моторами объемом 1,5 литра и 1,8 литра мощностью 110 лошадиных сил и 136 лошадиных сил. Полуторалитровый мотор, оснащенный электронной системой изменения фаз газораспределения, достанется от предыдущего поколения Corolla. По сведениям немецких изданий, BMW готова выпустить в свет автомобиль, подобного которому еще не было. Речь идет о полноприводном внедорожнике в кузове купе. По некоторым данным, BMW X5 купе появится на рынке через 2-3 года. От X5 новичку достанется подвеска, система полного привода и двигатели, включая V8 объемом 4 литра и мощностью 355 лошадиных сил. Ожидается, что X5 купе будет дороже обычного X5, но это можно считать доплатой за автомобиль. Автомобиль в более престижном кузове. «АвтоВАЗ» намерен производить трехцилиндровые двигатели. К реализации этого проекта подключены специалисты ведущих компаний из Австрии, Германии, Франции и Люксембурга. Трехцилиндровый четырехклапанный двигатель с рабочим объемом 1,5 0,4 литра будет разработан на основе семейства новых моторов. Сюда войдут бензиновые четырехклапанные четырехцилиндровые двигатели с рабочим объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Освоение перспективного семейства моторов ВАЗ планирует начать уже в этом году.
С новостями авторынка познакомил Анатолий Горлов. Вы слушаете «Время за рулем» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» психолог-консультант Антон Кузнецов. И сегодня мы обсуждаем с психологической точки зрения типичные и необычные дорожные ситуации. В начале программы я упомянула, что мой коллега по эфиру Анатолий Горлов имеет собственную методику общения с сотрудниками ГИБДД. Вот хотелось бы привлечь к обсуждению этой методики еще и профессионального психолога.
Я просто обратил внимание, что можно использовать различные ситуации, использовать настроение инспектора, его вид внешний и так далее. И отсюда действовать уже можно, в принципе, при каком-то нарушении фактически обойтись без штрафа. Я хотел у Антона спросить, какие детали при встрече с автоинспектором, можно на них, на эти детали обратить внимание и использовать в свою пользу?
Ну, наверное, очень много нюансов, да. Прежде всего, надо понимать, что сотрудники ГИБДД имеют те же стереотипы, что и мы. И, соответственно, они достаточно, к счастью или к сожалению, подходит к тому, чтобы оштрафовать того или иного водителя. Тем более штрафы есть минимум наказания, а есть максимальное наказание. Поэтому, наверное, есть определенные стереотипы, что там возраст, половые различия, привлекательность какая-то, либо или профессиональная принадлежность, то есть там врача все-таки как-то не очень приятно, наверное, штрафовать, а там какого-нибудь негодяя-журналиста, может быть, значительно приятнее. Вот какие-то субъективные оценки, которые имеет вот этот непосредственный вот сотрудник ГИБДД, непосредственно влияет, конечно, на принятие решения.
Один из гостей нашей программы, сам водитель, он попал в серьезную аварию с участием сотрудника ГИБДД, долгое время провел в больнице. И несмотря на то, что материальной заинтересованности уже ни у кого нет в этом разбирательстве, тем не менее, вот этот герой нашей программы продолжает свою маленькую войну в маленьком областном городке со всеми сотрудниками ГИБДД, считая, что если тот сотрудник ГИБДД, который был с ним в аварии, не осужден на серьезный срок, теперь это лишний раз подтверждает, что все они совершенно обладают психологией безнаказанности и что нужно возмездие все-таки ему достичь. Это теперь цель его жизни. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Ну, человек всегда придумывает себе какое-то хобби, достаточно часто бессмысленное, и пытается всеми силами реализовать себя в этом. Если там нет заинтересованности, то, наверное, вообще нет смысла бороться. Все-таки мы исходим из такого здравого смысла. Но несомненен факт, что человек, который имеет ближе, так сказать, находится к власти или к каким-то органам управления, соответственно, имеет льготы и на дорогах. К сожалению, но вот это факт. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые нарушают правила дорожного движения. Кстати, если мы говорим о сотрудниках ГИБДД, то действительно случается достаточно редко, как ни странно. Все водители это понимают, что вообще, чтобы сотрудник ГИБДД там на фирменном автомобиле ехал на красный свет, это достаточно редко бывает. Наверное, все-таки за этим следят и правильно делают.
Можно ли говорить о том, что вот такая близость к власти порождает какое-то подобие хотя бы психологии безнаказанности? Я все равно вывернусь, потому что мне помогут коллеги, корпоративная защита и так далее. Далее.
Конечно, то есть мы живем не в правовом государстве, соответственно, человек, имеющий определенные рычаги власти, или родственник даже, или там обеспеченный человек, или имеющий те или иные корочки, несомненно, он уже позволяет себе больше. И вообще эта практика, например, когда человек какой-то общественный сотрудник ГИБДД или там спонсор ГИБДД, и вот у него эта бумажка существует, и он уже не подвергается штрафам, а подвергается какому-то административному воздействию. Мы же знаем, что любой сотрудник милиции, любой сотрудник прокуратуры уже не подвергается штрафам. Он подвергается уже административному воздействию там, с точки зрения своего начальника. Достаточно удивительная, между прочим, практика, существующая только в России, тем случаем, что он находится просто не при выполнении своих обязанностей.
Но у нас в России еще и существует обвинительный уклон во взаимоотношениях, там, скажем, представителя власти и простого гражданина. Вот насколько, скажем, в ГИБДД идут люди с определенным психотипом, и насколько, скажем, форма сотрудника ГИБДД тоже влияет на поведение человека?
Ну, давайте будем реалистами, давайте посмотрим, какая официальная зарплата в ГИБДД. То есть там сотрудник, лейтенант или старший там сержант, который вот реально останавливает водителя на дороге, получает порядка 10 000 рублей. Какой молодой, образованный такой мужчина пойдет работать на 10 000 рублей в месяц. Это достаточно смешной заработок, согласитесь, несмотря на какие-то льготы. Соответственно, думать о том, что там будет, ну, такой интеллектуальный человек, образованный человек, порядочный человек, это бессмысленно. Так, человек, который идет в ГИБДД, либо от безысходности, потому что нигде больше нет, либо желанием, изначальным желанием, вот, собирать, иметь какие-то поборы.
Ну и как общаться с таким человеком, чтобы это общение, ну, по меньшей мере, конструктивным было, уж если неприятным? Какие советы можно
сделать? И обошлось без больших последствий.
Ну, наверное, надо быть доброжелательным прежде всего, не пытаться заискиваться, ну, не агрессивным. То есть выполнять те требования, которые сотрудник ГИБДД вам предъявляет. Не стоит выходить из автомобиля сразу же, стоит опустить стекло и дать документы. Если вам сказали выйти из машины, тогда вы выходите. То есть не стоит быть подобострастным с одной стороны, и с другой стороны изначально не воспринимать ситуацию как агрессивную, потому что вряд ли сотрудник ГИБДД, если вы реально нарушили, уж совсем вас простит, это малореально. Но все-таки я говорю, что есть минимум наказание и максимум наказания. Обойтись минимум наказания — это вполне приемлемо по нашим штрафам, по уровню жизни, которая непосредственно в нашей стране существует.
Мне, например, помогало то, что я, в общем, довольно сочувственно расспрашивал инспекторов, как им служится, какие у них проблемы и так далее. Люди, в общем, охотно шли на контакт, рассказывали о себе и все, а после этого, ну, просто обходились минимальными там штрафами для меня и так далее. Есть категории водителей, которых постоянно останавливают сотрудники ДПС, а кого-то вообще никогда. Есть в этом какая-то закономерность, и чем она связана?
Ну, наверное, есть какая-то закономерность, только закономерность, видимо, с автомобилем связана, а не с водителем, потому что вряд ли водителя видно. Обычно, стандартно, все-таки останавливают какие-то автомобили вот с этими наворотами, так называемыми, дешевыми или там дорогими. То есть автомобили, которые принципиально отличаются, выделяются из общей среды. Вот такие стандартные серийные распространенные марки, конечно, это редко. То есть тот автомобиль, который привлекает внимание. Несомненно, как любой человек, сотрудник ГИБДД тоже обращает на это внимание, и у него есть соблазн его остановить.
А цвет влияет?
Я думаю, в меньшей степени. Не стоит вот там придавать каким-то нюансам слишком большое значение, там, как человек одет, или какой у него цвет автомобиля. Какому-то, может быть, сотруднику приятнее останавливать красный автомобиль, а какому-то сотруднику черный автомобиль. Ведь они имеют непосредственно определенный заказ, то есть они все-таки останавливают не первый попавший автомобиль, который взбрело им в голову остановить.
Сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о психологии тех, кто водит машины, тех, кто переходит им дорогу, и тех, кто штрафует тех и других за нарушения. Инспекторы ГИБДД – особый случай. Кое-кому из них на самом деле есть чего стесняться, зарабатывая комплексы. Проверки выявляют, что гаишникам трудно быть примером в знании правил дорожного движения. С правилами грамматики не лучше. Заполнение штрафной квитанции способно унизить иного дорожного инспектора даже в глазах ученика начальной школы. Слушаем автоисторию Дениса Каменева.
Чаще всего сотрудники госавтоинспекции штрафуют за нарушение правил водителей. Но иногда им попадаются и пешеходы. Внештатный корреспондент Екатеринбургского бюро «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова на днях возвращалась с работы домой довольно поздно и перешла центральный проспект на красный сигнал светофора.
Я шла в наушниках, слушала музыку. Меня остановил сотрудник ДПС. Как мне позже сказал, он мне даже свистел долго и предупреждал. Но я была глубоко в себе. В принципе, я с ним согласна, каюсь. Сама нарушила, переходила на красный свет. Я стараюсь не создавать аварийных ситуаций на дорогах. Машин не было абсолютно.
Тем не менее, инспектор решил ее оштрафовать и попросил предъявить документы, чтобы выписать квитанцию.
Фамилия моя Здравомыслова. Ему она очень долго давалась, потому что прямо у него затруднение на лице было нарисовано. Он написал Здравомыслова через букву О, то есть я Здравомыслова. И во второй раз он решил, то, что он действительно, наверное, неправильно написал мою фамилию, решил исправить ее и написал Здравомыслова. Год рождения меня спросил, я даже вот решила не врать, сказать правду нашим правоохранительным органам. У меня 82-й год рождения, об этом я ему два раза сообщила. Он утвердительно кивнул головой и написал 80-й. Даже досадно мне, наверное, что на 82 не выгляжу. Еще одна смешная ошибка. На запрещающий знак светофора я перешла, он это зафиксировал на квитанции, но запрещающий он написал через букву «Я». Перед этим, причем, он очень долго думал, то есть, видимо, сомнение возникло, то, что чаще все-таки как-то не через «Я» пишется. Но в итоге запрещающий мы через «Я» написали.
Теперь Дарья должна заплатить 50 рублей штрафа, но написанная с ошибками квитанция ее так развеселила, что в сберкассу нарушительница не спешит, чем полностью подтверждает статистические данные ГАИ, согласно которым процент взимаемости штрафов в Екатеринбурге резко снизился. Говорит начальник отделения по исполнению административного законодательства полка Дорожно-патрульной службы ГИБДД Екатеринбурга майор Николай Денисов.
Если сравнивать взыскаемость, которая была до июля 2002 года, да, когда на месте взимали, там где-то взыскаемость была на уровне 95% от наложенных штрафов. На сегодняшний день официальная статистика у нас это 52% по полку.
Как-то я вот даже сейчас не переживаю по поводу моего штрафа, потому что 80-го года рождения здорового умыслова, в принципе, не проживает в Екатеринбурге, я уверена. На самом деле я не изучала наше законодательство по этому поводу, какое наказание мне грозит. Но если вдруг придет очередная какая-то квитанция с просьбой повторной заплатить штраф, то, конечно, схожу.
Время за рулем на Радио Свобода продолжается. Тема «Психология участников дорожного движения». В екатеринбургской студии с нами по-прежнему психолог Антон Кузнецов. Мы послушали немало замечательных и милых историй про пешеходов. Я хочу вернуться к водителям и автомобилям. И такой вопрос, Антон. Можно ли по цвету автомобиля определить характер водителя и, скажем, уже предположить, что можно от него ожидать?
Я думаю, что по цвету автомобиля можно определить его настроение, которое было у него, когда он принимал решение, когда этот автомобиль покупает. Поэтому все-таки это слишком наивно думать, что вот цвет автомобиля так влияет на психотип человека. Непосредственно это влияет вот на определенную... Вообще, когда человек выбирает автомобиль, на него влияет в первую очередь реклама. И с точки зрения вот определенной моды, с точки зрения определенного влияния рекламы, он выбирает и цвет автомобиля, и марку автомобиля, и какие-то другие нюансы.
Но вот Женя, кстати, считает, что на выбор влияет даже не все это, а наличие денег в кошельке. Сколько их есть, то и куплю.
Ну да, ведь цвет тоже сказывается на цене, то, как машина окрашена. Для некоторых это существенно. Но сейчас появились новые возможности не только перекрасить автомобиль в зависимости от настроения, как тебе хочется, ну и нарисовать на нем что-нибудь. Я заметила, что в основном рисунки двух типов. Либо очень трогательные, за рулем, как правило, женщины, либо довольно агрессивные. Даже если машина абсолютно не спортивная, какая-нибудь классика, Жигули, но обязательно там она либо прострелена чем-то, нарисована вот эта аэрографика или что-то еще. О чем это говорит? Это вообще типично для того, как украшать машины? Или все-таки это говорит о настроении россиян, которые за рулем находятся?
Я думаю, что это все-таки непосредственно какая-то мода. То есть человек, естественно, хочет выделить свой автомобиль из общего числа. И если у него есть такая возможность заплатить лишние 15-30 тысяч рублей для того, чтобы вот чем-то отличаться, то он выбирает из тех картинок, которые ему предлагает художник, наверное. Этот выбор достаточно ограничен. А вообще, что можно еще нарисовать, да, кроме каких-то зверюшек интересных, либо какой-то там символики более-менее агрессивного плана?
Ну, то есть агрессивные картинки, которые предлагают художники, они, наверное, связаны с общим стереотипным представлением о том, что автомобиль – это все-таки некое воплощение некой агрессии.
Ну, это такой мачизм такой, да, когда мужчина вообще пытается себя позиционировать как некого гонщика, некого там сильного такого лидера и так далее. Это в какой-то степени нормально, это как татуировки выбирает человек. Ну и вообще посмотрите, как ведут себя водители, например, пешеходы, когда любой человек, который идет, он идет с таким выражением лица, там мужчина, я говорю, как будто он наемный убийца, а когда с ним познакомишься, оказывается, что это слесарь.
Сейчас много говорят о том, что вот эта машина женская, вот эта вот мужская.
Производители сами так их разделяют. Это модель для женщин, это там для мужчин. Это они просто говорят.
Вообще, как-то можно определить, что человек реализуется каким-то образом, выбирая ту или иную модель?
Ну, конечно, он реализуется, и женщины в большей степени, чем мужчины, обращают внимание на внешние факторы, это нормально, то есть не на содержание, а на форму, то есть это очень значимо для них, и поэтому... Женщина, выбирая автомобиль, например, по одной и той же ценовой политике, пытается выбрать все-таки наиболее яркий автомобиль принципиально, и в автомобиль, который чем-то отличается. То есть, ну, соответственно, маленькие автомобили же, они все равно подешевле, поэтому ей гораздо приятнее выбрать за ту уже деньги, ну, вот автомобиль, чтобы он был какими-то особые отличия, там, фара у него, вот такая там экзотическая внешность определенная, чтобы отличаться и выделяться на дороге. Это гораздо приятнее любой девушке, я думаю.
Когда у нас в студии были участницы женского автоклуба «Жаклин», а дама, которая у нас была гостем, она сказала, что на их взаимоотношения внутри их маленького клубного женского, даже уже не маленького, а большого клубного женского коллектива абсолютно не влияет, на какой машине подъезжают дамы. Будь то дорогая иномарка новой модели, либо это какая-то довольно ординарная машина. Вот мне показалось, что она лукавит.
Ну, конечно, все люди обращают внимание, там, если уж женщины обращают...
Особенно женский коллектив.
Да, конечно, если женщины обращают внимание на туфли, сколько они стоят, на шубу, какой пришла женщина, то уж на автомобиль тем более, это естественно.
Опять же, к взаимоотношениям между сотрудниками автоинспекции и водителями. Допустим, женщина нарушила правила дорожного движения, ее останавливает сотрудник ДПС. В общем-то, в первую очередь, он на что обращает внимание? На дороговизну автомобиля или на красоту водительницы?
Я думаю, он обращает внимание на поведение этой женщины, потому что, во всяком случае, я часто слышал такие истории, когда женщина избегала вообще штрафов, либо кокетничая откровенно с сотрудником ГИБДД, либо закатывая там ему истерику, и он просто не хочет связываться, он думает, ладно, садись и езжай отсюда подальше. То есть, это нормальная реакция, наверное, практически любого мужчины в нашем обществе, который, с одной стороны, мужской шовинизм, то есть, отношение к женщинам как существам умственно отсталым, недоразвитым, и, соответственно, можно их снисходительно прощать за те или иные нарушения.
А с другой стороны, мужской шовинизм потом превращается в такое благородное покровительство.
Ну, это, наверное, две стороны одной и той же медали.
А есть еще такое наблюдение, оно опять, это мужское наблюдение, я не говорю, что это я его сделала, мужчины в нашей студии такое говорили, что маленькие женщины, они любят управлять большими машинами, а женщины, которые нормальной комплекции, либо даже крупноватые, они вот такие игрушечки себе выбирают среди машин. Это чем можно объяснить, если действительно это имеет место быть? Я не проверяла.
Вы знаете, факт достаточно интересный, наверное, но, в принципе, какими-то внутренними представлениями женщины, и, кстати, мужчины маленького роста, я заметил, тоже выбирают очень крупные автомобили. Наверное, пытаться самоутвердиться, реализоваться себя, в том числе, вот через автомобиль, это нормальная реакция.
У меня вопрос к Антону, наверное, уже из разряда заключительных. Если бы вы выбирали машину, а может, она у вас и есть, я не знаю, вы были бы прагматиком или вы какие-то другие бы резоны в этом случае включали? Как бы вы выбирали машину?
Ну, для меня автомобиль – это прежде всего средство передвижения. Когда я покупал несколько автомобилей, я всегда думал, что новый автомобиль будет чистый, идеальный, аккуратный. Но реально я за ним не очень сильно слежу. И, видимо, прагматические, сугубо прагматические варианты для меня наиболее важны.
И как на ваш автомобиль реагируют сотрудники ГИБДД? Так, как вы говорите в теории?
Ну, мой автомобиль они не замечают, если честно говоря. Я сотрудник ГИБДД, встречаюсь очень редко, только когда чуть-чуть нарушится правила дорожного движения.
И, кстати, Антон, вы используете знания психологии в общении с сотрудниками ДПС?
Нет, я с ними веду себя достаточно сдержанно, и тот штраф, который обычно они накладывают в порядка там, 50 или 100 рублей, я думаю, что из-за этих денег вообще не стоит напрягаться и портить себе нервную систему. Проще заплатить эти 100 рублей, тем более, если ты действительно нарушил эти правила.
Я напомню, что сегодня гостем программы «Время за рулем» был практикующий психолог-консультант Антон Кузнецов. Знание психологии не входит в программу подготовки начинающих водителей в автошколах. Мы попытались хотя бы немножко восполнить этот пробел. Правила дорожного движения также важны для безопасности и спокойствия на дороге, как и закономерности душевных порывов человека, будь он водитель, пешеход или инспектор ГАИ.
Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. В водительском алфавите через несколько месяцев появятся новые буквы, напоминает пятое колесо. К привычным категориям А, Б, С, Д и Е добавится примерно столько же. Многим автовладельцам нововведения не принесут ничего хорошего. Надо будет снова садиться за парты, сдавать теорию и практику вождения. И, разумеется, платить за это немалые деньги. А нужны ли нам дополнительные категории, интересуется журнал. Неразбериха, нервотрепка, потраченные время и деньги – вот реальная картина, которую нам готовят в ГИБДД. Правовая двусмысленность непременно возникает. возникнет и на дорогах, указывает «Пятое колесо». Ведь новые подкатегории с соответствующими ограничениями уже вступят в действие, и в то же время, судя по заявлениям, можно будет продолжать ездить со старыми корочками. Как предпочтет трактовать букву закона молодой сержант где-нибудь на трассе под Вологдой? Можно догадаться с первого раза. Похоже, дизайнерам Volvo удалось таки убедить маркетологов компании в том, что в моделях премиум-класса удобство багажника играет не столь важную роль, как внешний дизайн автомобиля, рассуждает «Пятое колесо» в одной из обзорных статей. Иначе как объяснить наличие у хэтчбека Volvo C30 такой оригинальной, но совершенно непрактичной конструкции, как маленькая стеклянная дверь багажника? Что касается технической стороны новой машины, то здесь Volvo C300 мало отличается от Volvo S40 и V50. А в это время на рынке автокредитования начался, как выражаются маркетологи, период зрелости. От 40 до 60% автомобилей сегодня продаются в кредит. Это подметило издание «Колеса». Рынок еще подрастет до западноевропейских 60-70 и успокоится. Но уже сейчас процентные ставки выровнялись, и в ход пошли вторичные и дополнительные условия кредитования. Как то срок кредита, размер первоначального взноса, включение страховки в тело кредита и так далее. Кроме того, на российский рынок выходит одна из крупнейших банковских групп мира – банка Стандартер Централ Испана S.A. Испанцы уже купили один из российских банков и заявили, что скоро начнут вторжение на рынок автокредитования. Эксперты отмечают отлаженную технологию работы банка Стандартер, которая позволяет оценивать платежеспособность заемщика за считанные минуты. Когда-то лет 10 назад кто-то из русских олигархов продавил в правительстве пошлину на иномарки, чтобы самому заработать, вспоминает коммерсант-автопилот. С тех пор русский потребитель платит за ввезенные автомобили нереальную, высосанную из пальца цену. С другой стороны, гипотетическое вступление в ВТО чревато понижением пошлин на иномарки. Что же будет с пошлинами? Издание публикует результаты опроса экспертов. Мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина отражает настрой большинства. Для того, чтобы понять, нужны ли нам пошлины на ввозимые иномарки, достаточно обратиться к опыту Великобритании. Они тоже всячески пытались защитить своего автопроизводителя, поднимая пошлины. И к чему же пришли? Теперь в Великобритании, кроме лондонских такси, своих машин нет. Если мы стремимся к этому же, тогда пошлины надо поднимать. А если у правительства другая задача, тогда пусть российские автопроизводители задумаются о том, как сделать свою продукцию конкурентоспособной, без помощи извне. Конец цитаты. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных журналов познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Максим Соловьев. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.